Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Владислав Юртов в прямом эфире медиапортала teos.fm. Передача «Главная тема», которая обычно про баптистов, о баптистах и с баптистами. Но сегодня у нас в студии замечательный человек, замечательный гость. И он не совсем баптист или совсем не баптист. Из далекого, но очень близкого Казахстана, Арман Арембаев. Привет, дорогой друг.
Доброе утро, добрый день. Для нас уже добрый день, для вас доброе утро.
Сколько у вас времени, Арман, там?
Сейчас у нас 2 часа дня.
2 часа дня, то есть для меня, мне все еще не проснуться, а тебе уже пора на самом-то деле на сиесту уходить, да?
Да, уже вторая половина дня, поэтому я уже много чего хотел сделать.
Очень интересно, у тебя имя Арман. Скажи, пожалуйста, Джорджо Армани какое-то отношение к казахам имеет или нет?
Ну да, казахи любят Джорджо Армани. И
Джорджо Армани. А Джорджо Армани любит Казахстан?
Я думаю, я подозреваю, что он понятия не имеет.
Ну, Арман, это чисто казахское имя, да?
Ну да, с казахского Арман переводится как «мечта». Но я такое же имя знаю точно есть у французов, Арман. Да. Даже я встречал такое женское имя в Америке, Арман. Но там на «ди» на конце, Арман. Но это женское имя было.
Слушай, ну я вот тоже встречал очень много имен, например, татарских и французских, они очень похожи. Да, Марсель, есть татар, и есть и город Марсель, и имя Марсель такое есть французское, да? Да. И то же самое с Арманом происходит. Очень интересно. Дорогие друзья, наш эфир называется «Как празднуют казахстанцы Пасху», но вот буквально перед эфиром мы с Арманом говорили, и оказывается, я узнал исторический факт такой, что правильнее было бы эфир назвать наоборот. Это Арман должен спрашивать у русских людей, как они празднуют Пасху, потому что, оказывается, христианство в Казахстан пришло существенно раньше, чем оно пришло на Русь. Немножко пару слов расскажи об этом, Арман.
Ну, если вы изучали историю или слышали, может быть, о таком как бы ответвлении христианства, как несторианство, там, конечно, большинство, скажем так, христиан считают, что у нестория были проблемы, это да, действительно, были проблемы, связанные с природой Христа. Более того, его некоторые относят даже к еретическому движению. Тем не менее, в целом, хочу сказать, что несторианство пришло в Среднюю Азию даже примерно за 100-150 лет до крещения Руси. То есть это было в X веке, получается. В общем, несторианство было распространено здесь, о чем свидетельствуют археологические раскопки и вот исторические факты.
То есть, по факту, на самом-то деле, христианство для Казахстана – это более традиционная религия, чем ислам?
Для Казахстана две основные официальные религии – это ислам, ханафитского, так скажем, толка, это такой мирный ислам, как часто говорят, и также это православное христианство, русское православие.
А, Арман, вот на Руси, так странно я говорю, в России, скажем так, да, и вот еще, я помню, с советских времен достаточно традиционно было праздновать Пасху даже неверующим, ну или условно неверующим людям, они праздновали там Новый год, они праздновали Рождество, 23 февраля, 8 марта и Пасху всегда, да, даже если семья не ходит в церковь, не крещенная, не верит в Бога, не знает молитв, никогда в жизни не читала Библию. В моей семье, например, тоже праздновали Пасху, отмечали, несмотря на то, что никто, вот впервые в жизни я попал в церковь из моей семьи, да. И когда мне было уже 10-11 лет, в 91 году, но и до этого мы праздновали Пасху. А как в Казахстане, празднуют ли казахи, отмечают ли казахи Пасху просто потому, что это такая хорошая традиция советских времен еще осталась?
Да, на самом деле, даже вот у нас сейчас ходит такой ролик, видеоролик, где, значит, русский по-казахски поздравляет там всех и с Пасхой, и с разными праздниками, с Курбанайтом, и, в общем, как бы идея вот Пасхи, Курбанайт, все это как бы одна нация, мы один народ, и мы празднуем все. Да, на самом деле большинство неверующих людей на Пасху говорят «Христос воскрес», На самом деле не подразумевая под этим ничего, кроме как вот традиционную фразу. Если тебе подходят и говорят «Христос воскрес», ты должен ответить «Воистину воскрес», будучи, ну, соответственно, не понимая и даже не веря в то, что воскресение, по сути дела, возможно. Вот, это больше как традиция, это больше как культура, что-то вроде этого. То есть большинство людей не задумывается, что лежит вот в сути этой фразы.
Что стоит за всем этим? Хорошо, спасибо большое, Армен. Друзья, я напоминаю, что у нас идет передача «Главная тема» на медиапортале theos.fm. У нас в студии, виртуальной такой студии, Армен Арембаев, пастор из Казахстана, из церкви, о котором чуть позже расскажет с подробностями. Друзья, сегодня мы все находимся в сложной ситуации. Сегодня нам всем нужна помощь психологическая, духовная. Многим из нас нужна и финансовая помощь, потому что многие потеряли или не потеряли, по крайней мере, не могут иметь возможности зарабатывать деньги из-за пандемии коронавируса. И медиапортал theos.fm тоже необходима ваша молитвенная и финансовая помощь, которую вы можете оказать на сайте theos.fm. Есть в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать», зайдя на которую, нажав на которую, вы попадете на страницу ежемесячной подписки финансовой, либо однократной помощи финансовой, которую вы можете сделать прямо вот в сию секунду, слушая одновременно наше общение с Арманом. Спасибо, друзья, ставьте лайки и делайте репосты. Арман, ну вот у тебя есть куча, на самом-то деле, историй интересных в запасе, не только про то, что христианство пришло в Казахстан задолго до крещения Руси, 100 лет — это огромный, на самом-то деле, срок, но у тебя же и своя собственная история есть, необычная, как ты уверовал, как практически чистокровный житель Казахстана стал христианином, да? Мы с тобой немножко общались об этом, и у нас даже есть небольшие общие черты по этому, да, в прошлом. Расскажи, пожалуйста, как ты уверовал?
Значит, уверовал я, будучи еще школьником в последнем классе, 11 класс, как раз только-только вот с 10 лет на 11 перевели, и мы были, по-моему, первый или второй вот поколение, которые учились как бы 11 лет. На самом деле мы 10 лет учились, просто через один класс перескочили. Я услышал Евангелие от своей родной сестры, от Дины. Она услышала Евангелие от американских миссионеров, которые привезли Евангелие сразу после падения, скажем так, вот этого советского железного занавеса, который был долгий период времени. Вот. И моя сестра, она рассказала Евангелие, она была студенткой и уверовала в Иисуса Христа через вот студентов американских, которые, ну, рассказали ей Евангелие. С того момента, это было в 91-м году, она рассказала, в 92-м году я действительно осознал, как бы проанализировал это. На тот момент мне было всего 17 лет, ну, насколько я мог трезво это все оценивать, для меня остается еще вопросом, да, было много вопросов, но тем не менее, вот примерно в тот момент, когда сестра моя рассказала нам о том, что она стала верующей в Иисуса Христа, мы задали первый вопрос, мои родители, я, а как же ислам, мы же вроде мусульмане, но мы были номинальными мусульманами, как в принципе я считаю, что большинство людей, говорящие, что они мусульмане, никогда Коран в жизни не открывали. Или тем не менее, вот, ну, таким вот образом мы впервые получили доступ к Священному Писанию, к Библии, стали читать и Евангелие, и Ветхий Завет. Ну, короче говоря, вот таким образом я услышал это и уверовал вот, в далеком 92-м году.
Но история, которую ты мне описывал в нашей личной переписке, она более драматична все-таки была. Там,
Ну да. Я думаю, это, там ничего, конечно, особенного нету. Но я думаю, что на тот момент, как и большинство молодых людей, подростков, скажем, мы, подростки же, всегда часто ищут чего-то, что могло бы дать смысл. Они остро реагируют на любое проявление несправедливости, в постоянном поиске какой-то любви и чего-то такого. В общем, остро реагируют на все моменты. Ну, я был в таких, как бы, уличных бандах в Казахстане, в Алма-Ате. Мы так называли их районы. Кстати, пару лет назад один из современных режиссеров снял фильм именно про это, про эту, этот период времени, в Алма-Ате именно. И так и называется фильм «Районы». Акан Сатаев его снял, очень замечательный фильм. Так вот, я оказался в одном из таких районов, mm-hmm. и именно в тот момент, как бы, Господь Бог коснулся меня. И, ну, да, это было удивительно, конечно.
Скажи, пожалуйста, как отреагировали твои, скажем так, сорайонщики на то, что ты стал другим, да? Потому что я тоже, в общем-то, вырос, на, ну, не то чтобы на улице, но в, такие в 90-е годы, да, когда у тебя не было особенного выбора, на какой стороне быть, да? Ты либо на стороне тех, кого бьют, либо на стороне тех, ну, кто бьет, по большому-то счету. И когда ты меняешь окраску, да, переобуваешься, то обычно заканчивается это не очень хорошо. И агрессии большой со стороны твоих бывших еще друзей. Как у тебя это было?
Да, интересно, что когда это все происходило в моей жизни, я сменил школу. Ну, пришлось сделать так, что мне необходимо было даже, ну, уйти из той школы, где я раньше учился, из-за вот, кстати, угрозы, возможно. И mm-hmm. мой отец, ну, он же прошел вот эти 50-е, 60-е годы и видел всю эту поножовщину, да, того времени, он, конечно, сразу взял меня, перевел в другую школу. И, возможно, это как-то повлияло тому, именно тому, что, в конце концов, я вот, поменял образ жизни, может быть, и услышал Евангелие в таких условиях. Но, с другой стороны, вот этот период времени, он как раз приходит на вот смену вот, и интересов, смену в общей, как бы, форме жизни молодежи того времени, потому что примерно в начале 90-х годов вот эти районы просто сами по себе исчезли. Потому что ведь в 90-х годах произошла, ну вот, смена вообще в наших странах. В 91-м году Казахстан обрел независимость. И, соответственно, совсем другой порядок пришел. Общество начало коммерциализироваться, то есть новые экономические какие-то пришли условия. Соответственно, все изменилось, и эти районы исчезли, просто они просто исчезли. Mm-hmm. И поэтому я встречал ребят, говорил, свидетельствовал им, но это было достаточно давно, когда я учился еще в университете. Я закончил университет почти 20 лет назад уже. Вот. Даже 22 года назад. И получается, некоторые ребята даже уверовали тоже вот с моего бывшего района. Это mm-hmm. было удивительно.
Да, это действительно удивительно. Любая вера, которая приходит в сердце человека, вчера еще занимающегося, неважно, там, криминалом, каким-то бандитизмом или просто ведущего аморальный или даже вполне себе моральный, но светский образ жизни, это всегда чудо Божье, на самом-то деле. Именно так мы ее и воспринимаем. Друзья, у нас в студии, в виртуальной студии, Арман Рябаев, пастор из города Алма-Ата, Алматы, или теперь Нур-Султан, да, он называется?
Нет, Алматы. Раньше он назывался Алма-Ата. Алма – это яблоко с казахского, да. Ата – это дедушка. То есть часто Алмату называли как отец, дед, яблок. Вот. Алма-Ата расположена в предгорьях Заилийского Алатау, и здесь очень много яблоневых садов. Было. Сейчас их меньше стало. Было. Нур-Султан – это столица Алматы, бывший Астана.
Астана.
Алма-Ата осталась Алматой.
Прости меня, если я тебя обидел, ни в коем случае не хотел. Так быстро все меняется, что не успеваешь даже уследить. В комментариях у нас очень много пишут таких вещей по поводу Пасхи, да, по поводу тех людей, которые участвуют в Пасхе, не понимая, что они делают. Вот буквально очень много комментариев, очень эмоциональных написано, да, зачем все это делать, зачем бить яйца, есть куличи, если ты ничего не понимаешь, даже в чем-то участвуешь, и зачем вообще христиане бьют яйца, едят куличи, ведь это язычество. Вот как ты к этому относишься, к тому, что, во-первых, ну, тут два вопроса скорее, наверное, да? Зачем Пасху отмечают те люди, которые в этом понятии не имеют, что они делают вообще, да, в чем они участвуют? И, б, зачем многие христиане, даже будучи настоящими христианами, как бы это странно ни звучало, они вот занимаются тем, что едят куличи, бьют яйца. Нет ли в этом чего-то языческого?
Во-первых, почему мы вообще делаем то, в чем часто не участвуем, отвечая на первый вопрос? Я думаю, что человек часто делает то, в чем он не участвует. К примеру, мы часто не понимаем, что мы не участвуем в политической жизни государства. Тем не менее, у каждого из нас есть свои какие-то политические то есть преференции, какие-то ну, то есть мысли. Каждый из нас считает, что вот государство строить надо именно так, а вот не так. Мы очень часто критикуем власть или наоборот, мы являемся приверженцами той или иной власти. Но, по сути дела, мы простые люди, которые часто вообще в политической погоде государства никаким образом не участвуют. Поэтому я хочу сказать, что мы очень часто участвуем там, где или принимаем те или иные вещи того, в чем мы, по сути дела, как бы не участвуем, да. Простите за, может быть, такой каламбур или сумбур. Поэтому эта культура, эта часть жизни, люди часто относятся к этому и воспринимают это как реальность. Ну да, на самом деле за вот реальностью этой есть глубже, более глубокая реальность. И я считаю, что как раз-таки мой призыв и вообще призыв современных христиан объяснять, почему, да, допустим, вот мы участвуем, почему Пасха вообще существует, что это такое, откуда она взялась, что это за праздник, откуда корни. Потому что на самом деле, если так посудить, то Пасха, она не совсем даже христианский праздник. Если идти глубже, то мы можем уйти далеко-далеко в историю Израиля, когда только Израиль получал идентификацию как народа, когда они находились в рабстве в Египте. То есть мы можем оттуда уже увидеть вот, корни этого праздника, который стал для нас праздником, связанным с личностью Иисуса Христа. А второй вопрос звучал примерно, стоит ли христианам вообще участвовать вот в этих языческих как бы, проявлениях, скажем так, Пасхи, связанной с православной церковью. Я думаю, это вопрос каждого человека, это более индивидуальный вопрос. Конечно, я понимаю, что Пасха — это не яйца и не куличи. Яйца и куличи – это просто яйца и куличи. Как бы мы ни крутили, яйца не превращаются во что-то духовное. Куличи не превращаются во что-то духовное. Это просто какое-то проявление. Кстати, скорее всего, да, это связано с языческим проявлением понимания духовности. Тем не менее, я считаю, что ничего зазорного нет в том, чтобы там съесть яйцо или кулич какой-то на праздник Пасхи. Потому что, скажем так, куличи мы можем есть только, кстати, только на праздник Пасхи, потому что в жизни я больше куличи не встречаю, так обычно их нигде нет. Вот.
А у вас так же, как в России, да, ближе к Пасхе начинают продавать во всех магазинах эти печеные куличи, да?
Абсолютно, 20% населения Казахстана – это русские, представители русской национальности, поэтому русский язык, русская национальность повлияла внесла огромное влияние в понимание, кто такие казахи. Мы всегда находились рядом, и, соответственно, конечно, пересечений очень много.
Вопрос, вот комментарий пришел. Меня расстраивает тот факт, что верующие, ну это же не вопрос, это комментарий, да? Меня расстраивает тот факт, что верующие, участвуя в традиционных мероприятиях с высокой долей символизма, неосознанно вводит других в заблуждение, уводя их от истинного смысла праздника. Вот как бы ты на это отреагировал?
Еще раз, вот стоять, я думаю, что мы же, по сути, все достаточно, в душе бунтари. Бунтарство — это часть нашего проявления очень часто. Мы все хотим как бы сказать, что да, кулич — это символ вообще, там плодородие, это же ведь это как бы ничего общего с христианством не имеет. Я думаю, это нужно говорить правильно. Или другими словами, вот эту информацию ведь можно, ну, достаточно смиренно и достаточно правильно объяснить человеку. Но я не думаю, что не участвуя и стоя, и говоря, что Кулич это вот такое неверное представление о том, кто такой Христос, о том, что такое церковь, о том, что такое там, вечеря Господня, что это все не связано вообще с нашей верой. Ну, я не буду судить, я вообще стараюсь не судить людей в этом плане. Я считаю, что это 100% культурный момент, и 100% культурный момент надо рассматривать в 100% культурных рамках. Поэтому, да, не стоит путать духовную жизнь, личные взаимоотношения со Христом, скажем, ну вот, с проявлением там употребления тех же куличей или, ну, что-то
подобное. Знаешь, я тут добавил еще, Арман, я бы, честно говоря, не хотел с тобой на эту тему разговаривать, рассуждать, но я бы добавил еще, что иногда этот символизм и эти ритуалы, в которых участвуют люди, которые, по большому счету, никакого отношения не имеют к христианству, да, ну, такие, они не исповедующие христиане, скажем так, но для них, тем не менее, участие в этих ритуалах является часто, но не всегда, хорошо, может быть, не очень часто, но таким точкой входа в христианство. Иногда они начинают через исполнение этих ритуалов задумываться о том, что они делают, интересоваться этим, да?
Да,
лезть в интернет, задать вопросы, в конце концов.
Абсолютно.
И некоторые через эти ритуалы и приходят ко Христу в итоге,
абсолютно.
Да?
Абсолютно, абсолютно. Для меня были вопросы, что значит Пасха? Я слышал про Пасху, я говорил, Христос воскрес, воистину воскрес, но что это значило? Именно вот эта как бы точка соприкосновения с, скажем так, в кавычках, русской культурой, на самом деле это не просто русская культура, это более глубже, но заставило меня открывать Евангелие, заставило меня искать вот смысл того, что произошло при воскресении Христа. Это да, с этим я абсолютно согласен. Второй момент, я думаю, что на самом деле, ведь для Бога не так важно, сколько раз ты там кулич ел или сколько раз ты там, ну, яйца вот эти крашеные там, принимал в подарок или красил. Мы же прекрасно понимаем, что это Господь Бог по-другому строит отношения с человечеством. Но эти моменты, они могут быть использованы для того, чтобы человек на самом деле приблизился к истине.
Хорошо, спасибо. Друзья, у нас Арман Рымбаев в гостях, пастор из Алматы, Казахстан, если кто не знает, где находится этот город. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, заходите на сайт theos.fm, в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», и поддержите нашу трансляцию сегодняшнюю и вообще служение Теос Медиа в интернет-пространстве. Сегодня мы нуждаемся и в молитвах, и в вашей финансовой поддержке. Спасибо большое за ваше участие. Арман, я все хочу вернуться к твоей национальности и к той стране, в которой ты живешь. Я неоднократно слышал, много раз, про Казахстан. Хотя, честно говоря, для меня Казахстан всегда был такой страной. У меня папа родился в Казахстане, по большому счету, да?
Даже так.
В палатке, даже не в роддоме, а в палатке военной. Недалеко от полигона, где испытывали первую ядерную бомбу, да, ну, тогда это был еще просто полигон военный, неважно вообще. И для меня Казахстан все равно был достаточно такой близкой страной ментально, еще и потому, что там действительно было много русских, да, в свое время, около половины населения когда-то. И друг у меня тоже из Актюбинска, кстати говоря. Но вот я в последнее время слышу часто, что в Казахстане достаточно агрессивно начинают относиться к христианству вообще, да, мы возвращаемся почти к началу нашего разговора, и агрессивно относятся к тем казахам, которые меняют, условно говоря, там, свою родовую там, религию, да, на христианство. Вот ты казахстанец, ты похож на казахстанца, у тебя имя казахское, да, и ты христианин. Чувствуешь ли ты на себе какое-то давление в связи с этим?
Безусловно, есть определенное давление, есть стереотип, что национальность, она равна твоему религиозному вероисповеданию, что к чему мы приходим, на самом деле не является правдой, то есть от того, что ты казах или француз или китаец, это не значит, что ты принадлежишь к той или иной тому или иному вероисповеданию. Мне понравилось еще в далеких 90-х, когда я читал одну из книг такого писателя Джоша Макдауэлла, он там, значит, пишет о своем, ну, вот, своем опыте прихода ко Христу, и он как раз-таки говорит: от того, что я там русский или немец, это не значит, что я христианин, только по одной причине, что когда я захожу в гараж, я не становлюсь машиной, на самом деле. И действительно, это так. К сожалению, мы думаем, что я, допустим, я так раньше и думал, что я мусульманин только потому, что я казах. Но интересно, что при этом я ни разу не открывал Коран и ни разу и никогда не верил, что Аллах существует. И не верил в Мухаммеда, пророка, и не знал, что он вообще сделал в этой жизни. Я не критикую никого, я просто прихожу к тому моменту, что на самом деле вот такой стереотип существует. Соответственно, когда люди узнают, что я казах и являюсь, ну вот, служителем церкви, конечно, определенное недоумение это вызывает в людях. Вот. Конечно, есть, если мы говорим о национальных каких-то нотках, люди часто путают, ну вот, национальность с вероисповеданием. На что, ну, я считаю, что это неправильно, конечно.
Да, давай к твоей церкви перейдем. Да. Если протестантизм в целом не очень традиционная, скажем так, форма христианства в нашей, на постсоветском пространстве, то та церковь, которой принадлежишь ты, частью которой ты являешься, это еще менее традиционная форма христианства для постсоветского пространства. Вот расскажи немножко, как ты попал вот именно в эту церковь, почему ты выбрал именно эту общину, почему ты не пошел в более традиционный протестантизм, как, например, баптизм или пятидесятничество, и чем отличается вообще, на твой взгляд, принципиально, например, да, вот твоя деноминация от других деноминаций?
Спасибо, хороший вопрос. Я, конечно, хотел бы рассказать, что я искал какое-то богословие, где-то там копался в книгах и все такое, но этого ничего не было, потому что я попал в эту церковь, в свою церковь, пастором, который являюсь, с первого дня основания этой церкви. Другими словами, мы ее основали в 94-м году, до этого я был 2 года в, скажем так, в харизматической церкви, «Радость», хорошая церковь, харизматическая, но туда приехали миссионеры, которые хотели открыть евангельскую пресвитерианскую церковь, и они спросили, интересно ли мне насадить новую церковь, а я думал, как церковь можно насадить. Мне было на тот момент 18 лет, 17 или 18 лет, и интересно было, и я, конечно, сказал, да, с удовольствием хочу насадить новую церковь. Оказалось, что эта новая церковь является вот пресвитерианской реформатской церковью. Но это я узнал только потом, спустя многие годы, когда уже непосредственно столкнулся с богословием Жана Кальвина, когда уже непосредственно столкнулся с формой управления пресвитерианским и так далее и тому подобное. На самом деле, то есть я в этой церкви изначально, и поэтому у меня других мировоззрений просто и не было, на самом деле. Но, конечно, изучение там богословских книг, богословия, оно приоткрыло завесу, и стало ну, более понятно, что, ну, какое проявление, какие традиции разные принадлежат тем или иным ответвлениям в христианстве. Вот. Мы являемся реформатской пресвитерианской церковью, зарегистрированной мы как евангельская пресвитерианская церковь Алмагуль. Алмагуль — это название района, где мы находимся. В переводе с казахского называется это яблочный цветок. Алма — это яблоко, гуль — это цветок. Поэтому мы находимся в районе Алмагуль. Ну, и я считаю, что это хорошее библейское название, потому что в Писании мы встречаем церкви по названию географическому. То есть в Ефесе была церковь, там, в Коринфах была церковь, в Фессалониках и так далее. Мы находимся, вот Господь Бог позволил нам быть в нашем районе, который называется Алмагуль, мы там представляем Господа Бога.
На самом деле ты недалеко отошел от парадигмы районного мышления, да?
Да. Вот мне понравилось, как вот один замечательный баптистский пастор Марк Девер, который написал хорошую книгу «9 признаков здоровой церкви», он там написал, вот именно о том, что нужно иметь менталитет вот такой вот районный. Господь Бог открывает, дает нам служить в определенном месте где-то, в определенном месте и для определенного рода людей. И я думаю, что это замечательно. Очень-очень хороший подход. Вот. Богословски мы являемся реформатской церковью, то есть мы придерживаемся реформатского богословия. Ну, если так сказать, более узко, это вот, ну, мы, скажем так, последователи учения Жана Кальвина, кальвинисты. В плане того, что мы также ну, говорим о реформатских ценностях, о вот реформатской традиции, но также мы понимаем, что необходимо нести Евангелие, поэтому мы являемся также евангельской церковью. То есть мы верим в то, что Евангелие должно быть проповедано всем людям. Вот. Угу.
Давай вернемся к Пасхе. Спрашивают у нас тоже и комментируют. Но это такой комментарий, вопрос, или даже комментарий, может быть, упрек в адрес там, меня в том числе, может быть, и моих сейчас комментариев по поводу твоих слов о символах, да? Добро выражается в эти дни в том, когда верующие используют это время для просвещения тех, кто пребывает в неведении о том, что Пасха – это Христос, а не дань традиции. Вот скажи, пожалуйста, ты лично и твоя церковь, ну, часть члена твоей церкви, вы используете вот эту традицию куличей, там, яиц и всего остального как некую платформу для начала разговора о том, чтобы донести до людей? Донести до людей, что такое Пасха на самом-то деле, что такое Христос, кто такой Христос на самом-то деле.
Хотим мы этого или нет, это часть культуры, в которой мы живем. Хотим мы этого или нет, мы все равно будем обращаться к этому, чтобы отталкиваться и объяснять истинный смысл Евангелия, чтобы объяснять истинный смысл Пасхи, чтобы объяснять истинный смысл жертвы Христа на кресте, его воскресения. Хотим мы этого или нет, это наша культура. И говорить, что это черное, а все остальное белое, это тоже достаточно не очень будет разумно. Поэтому я скажу, что, естественно, конечно, мы используем это для того, чтобы объяснять смысл. Ну и потом вопрос, что подразумевается, используем ли мы это? Говорим мы об этом? Ну, конечно, говорим. Мы говорим, что Пасха не в куличах и не в яйцах. Пасха и не в том, чтобы сходить один раз в церковь за весь год на вот там какое-то богослужение. Мы говорим об этом, но опять-таки это в целом в индивидуальных разговорах, в индивидуальном подходе. Угу.
Скажи, пожалуйста, как в Казахстане люди переживают сейчас эту пандемию коронавируса? Есть ли страхи, есть ли какая-то истерия? Как отличается отношение светских людей к этой эпидемии и христиан, если ты можешь такой анализ сделать?
Угу. В целом, я считаю, что наше государство очень... сначала я скажу о том, что ситуация в Казахстане не такая ужасная, как по отношению, да, даже вот Китай, наш сосед, кстати, там ситуация улучшается, все улучшается, но я скажу, что правительство вовремя, на мой взгляд, приняло меры в плане того, чтобы ввести вот карантин, ввести там положение, чрезвычайное положение, попросить людей не выходить на улицы по ненадобности. И, соответственно, уровень как бы заболевших не такой большой, да, то есть на сегодняшний день что-то больше 1700 людей, 1760, что ли, заразившихся. При этом около 19, по-моему, умерших от коронавируса. На мой взгляд, это и примерно около 400-450 выздоровевших. Я считаю, что это неплохой процент, но, опять-таки, это все сложно людям. Люди привыкли жить, выходя на улицу и так далее. В целом нарушения есть, постоянные нарушения. Я думаю, хорошо, что христиане в этот момент решили перевести служение, может быть, в онлайн-режим или каким-то образом оградить себя от совместных служений. Хотя я лично верю в ту экклесиологию, где церковь является собранием верующих. Это и отличает церковь тем, что она является собранием, когда Божьи люди приходят в одну точку, когда они соединяются, и, скажем так, Евхаристия или хлебопреломление, оно и является вот той частью, которая объединяет людей. Да, но я могу судить по своей церкви, достаточно дисциплинированные, богобоязненные, законопослушные граждане сидят дома, связываются через Skype, Zoom, созваниваемся в разных группах, участвуем. И, на мой взгляд, это хорошо. Я думаю, что процент заболевших начнет падать вот буквально со дня на день.
Да, но я сейчас спрашиваю себя об отношении, о разнице отношений верующих и неверующих к этому вирусу, да? Я имею в виду также не сколько отношение как дисциплинированность, да, к сидению дома, к самоизоляции, а отношение психологическое, духовное.
Понял, да. Извини, сразу не уловил. Действительно, когда мы верим в суверенного Бога, это меняет отношение к этой жизни. Осознание суверенности и авторитетности Бога, оно, ну, по сути дела, проявляется в том, как мы относимся к проблемам, относимся к реальности, которая окружает нас. И в этом плане, конечно, верить в суверенного Бога очень-очень хорошо и очень полезно, я бы так сказал. Почему? Потому что мы продолжаем верить, что все в руках Бога, что не наступил конец света, что не что-то вот... пошло не по плану Бога, этого не может быть, потому что тогда Бог перестанет быть Богом. Господь Бог, Он действительно держит все в своей руке и позволяет таким вещам происходить в нашей жизни по разным причинам. Часто неведомым нам, но на самом деле, веря в суверенного Бога, меняет наши отношения. И, конечно, когда у тебя нет этой веры, то и нет надежды, ты не знаешь, что произойдет, ты не уверен, ты просто теряешься вот в этих опасностях, в этих вирусах и так далее. То есть отношения абсолютно, ну, разнополярные у верующих и у неверующих людей.
У нас в России многие верующие ожидают конца света уже ближайшего и считают, что вот пришедший коронавирус — это вот предвестник, или даже не предвестник, а уже начало конца. Как у вас с этим в Казахстане?
Наверное, то же самое. Большинство даже верующих, евангеликов, евангельских христиан считают, что вот это начало конца, начало конца, начало конца. В этом плане я более скептичен, не в том плане, что надо проверить, конец это или нет. Здесь я считаю, что не наше дело судить о временах и сроках. Об этом, по-моему, Иисус явно сказал, что не ваше дело судить о временах и сроках. Все намного проще. Живи согласно Писанию, живи согласно моему учению. Все остальное в моих руках. Почему-то мы все хотим найти предвестников последнего времени. Я не знаю, что изменится. Начнешь ты жить по-другому, но так ты уже должен начать жить по-другому. Потому что когда Иоанн Креститель сказал, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, я думаю, это уже определение конца времен. Вот с этого момента нужно отсчитывать конец времени. Вот в таком плане.
Мне очень нравятся слова Мартина Лютера, которые ему приписывают. Ну, возможно, он их и действительно сказал, но там, по-моему, действительно он их и говорил. Возможно, ты их помнишь, когда его спросили тоже о конце времен, что ты будешь делать, если узнаешь, что конец света будет завтра. Он такой, ну, типа, я посажу дерево. Да, вроде этого. Я буду жить, как жил. Да, потому что, ну, а иначе как, да? Почему я должен поменять свою жизнь именно от осознания того, что конец при дверях? Разве я не должен уже жить так, как будто бы я мертвый,
да? Да, потому что причина нашего изменения жизни — это Бог, и это встреча с Ним. Не причина нашего изменения жизни, а какие-то обстоятельства, которые происходят в нашей жизни. Если вирус поменял вашу жизнь, тогда, возможно, вирус — ваш Господь Бог. И если обстоятельства меняют вашу жизнь, тогда, возможно, обстоятельства вашей жизни — это то, к чему вы поклоняетесь. Я считаю, что Христос сам, когда пришел в вашу жизнь, Он должен поменять вашу жизнь.
Спасибо тебе большое. Арман Арембаев у нас сегодня в прямом эфире медиапортала telos.com, передача «Главная тема». Друзья, ставьте лайки, обязательно делайте репосты. Не часто у нас бывают в студии гости из других стран. И также заходите на сайт telos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать». Попав на нее, вы можете подписаться на регулярную финансовую помощь либо на однократную финансовую помощь для служения Telos Media в интернет-пространстве и везде, где только мы служим. Спасибо вам за молитвенное и финансовое участие. Арман, что бы ты мог посоветовать сегодняшним людям, которые... Вот, все сидят дома, кстати, сегодня, да? Все сидят дома.
Да.
И у нас не часто, как в прошлые времена, верят семьями. У нас часто бывает в семье только один верующий только старшее поколение, или верующий, наоборот, только младшее поколение, или кто-то один вообще из семьи верит в Бога, остальные все неверующие. Тем более у вас в Казахстане, да? Кто-то может считать себя якобы мусульманином, а кто-то один веровал в Христа и ходит в церковь. И все сегодня заперты дома. Вот как правильно сегодня в этой самоизоляции вести себя христианам?
Я скажу, что Писание нас учит о том, что испытания приходят в нашу жизнь, но надо не забывать, что испытания, они временные. Господь Бог позволяет этим испытаниям случиться в нашей жизни, и они временные. Надо помнить об этом, надо помнить о том, что Господь Бог ни в коей мере не перестал быть Богом, Он продолжает оставаться им, и, соответственно, надо относиться ко всему к этому вот с такой позиции. Бог является Богом. Да, у нас изменилась сейчас форма поклонения, да, возможно, изменилась форма нашей обыденной жизни и все такое. Тем не менее, основные ценности остаются основными ценностями. Никто не отменил изучение, чтение, писание, никто не отменил молитвенное время, время в тихой комнате. Это все остается той ценностью, которая проявляется в нашей христианской жизни. Поэтому я призываю братьев и сестер по всему миру продолжать поклоняться Богу, так же, как вы и продолжали всегда это делать. Но из-за освободившегося времени, которое у нас у всех появилось сейчас, я всем рекомендую читать книги замечательного издательства «Евангелие» и «Реформация». Эти книги на самом деле приводят нас к пониманию суверенности Бога, приводят нас к осознанию авторитетности Бога. Они приводят нас к тому, что Бог становится реальностью нашей жизни. Это не какая-то фантастика, это сугубо четкая богословская позиция, основанная на Писании. Это библейские, в основном это очень хорошие библейские книги, которые помогут вам утвердиться в своей вере.
Не могу тебя не поддержать в этом совете. Я тоже его поддерживаю и рекомендую читать книги, Библию и другие книги христианские, естественно, которые разъясняют нам Писание, разъясняют нам богословие.
Да.
Я тебя поддерживаю. Слушай, как ты относишься к людям и вообще к таким заявлениям? Смотри, есть люди вокруг нас, которые вполне себе хорошие люди, да? Вот они хорошие люди.
Да.
Они ведут себя хорошо.
Да.
И совершают хорошие поступки. И, возможно, я часто замечаю, такие люди совершают хорошие поступки даже в какой-то степени больше, чем верующие их совершают. При этом, когда ты говоришь с ними о Боге, пытаешься им вопросы задавать, они говорят, не надо меня тянуть в церковь, я верю в душе, и мне этого достаточно. Что, в конце концов, это означает, вера в душе, да, и как лично ты относишься к таким заявлениям?
Мы сталкиваемся с такими заявлениями постоянно. Вера в душе – это значит вера на моих условиях. Это значит то, каким образом я чувствую, то, каким образом я ощущаю, то, каким образом я представляю, то, каким образом я проектирую Бога в своей жизни и так далее. Проблема только в том, что не Бог был создан по образу человека, человек был создан по образу Бога. И вот в этом заключается очень, очень сильное заявление. Мы, по сути дела, пытаемся создать Бога на своих условиях или по своему образу, по тому, кто я такой. Но это крайне неправильная позиция изначально. Поэтому всем людям, которые говорят, что я верю в своей душе, и мне достаточно того, как я это верю, как это я вижу, я говорю, ты абсолютно неверующий. Невозможно Бога создать таким образом, каким ты хочешь его. Надо посмотреть, каким образом Бог создал человека. И для этого нам нужно, конечно, взять за какую-то константу, какую-то неизменную величину Писания. Если начинать открывать Библию, собрание этих 66 книг Ветхого и Нового Завета, только таким образом мы можем увидеть, кто такой истинный, настоящий Бог. И даже люди, которые хорошие достаточно, мои родители прекрасные люди, очень моральные, достаточно честные, воспитанные в духе вот такого, ну, скажем так, социалистического мышления, вот, ну,
коммунистического. Советские интеллигенты.
Да, интеллигенция, ну, в лучшем проявлении, наверное. Тем не менее, я говорю, что ваша хорошесть, она же, ну, не хорошесть, в кавычках, такого слова, по-моему, нет в русском языке, но тем не менее, она сама по сути не решает проблему. Наши поступки, наши дела не решают самой главной проблемы человечества, самой главной проблемы человека. Мы все рождены во грехе, как говорит Писание, мы все рождаемся, мы все дети Адама, мы все пришли в этот мир, уже будучи, имея грех в своем ДНК, он наполнил нашу жизнь. И именно для этого Христос пришел на землю, для того, чтобы решить самую главную проблему человечества. И, кстати, праздник Пасхи именно к этому и относится. Вот. Ну, кстати, моя мама уверовала, она уверовала в 95-м году. Сейчас она является членом, ну, вот, церкви, которой Господь Бог вот, верил мне и другим пасторам в нашей церкви. Вот, ну, отцу я часто говорю об этом. Ну, о том, что мораль, она, по сути дела, не решает проблем.
Согласись, что, смотри, справедливым аргументом, следующим обычно, справедливым в какой-то степени для этих верующих в душе людей, является следующее. Они тебе скажут, и мне так говорят, и тебе скажут обязательно, что, ну смотри, Арман, ты читаешь Библию, которую написали люди, да, все эти книги, все эти слова написали обычные люди. И они тоже выражали свое личное мнение о Боге в этих книгах, свое личное представление о том, какой Бог. С чего ты взял, что их представление важнее, правильнее, чем мое представление о Боге?
Да, это очень хороший вопрос. Дело в том, что я очень согласен с тем, что надо осторожно подходить к словам людей. И здесь должен быть один очень важный момент. Эти слова людей, они людей, которые, ну вот, скажем так, выражают какую-то, ну вот, позицию евангельскую, они, слова этих людей должны основываться на самом главном, на, скажем так, откровении, которое Господь Бог даровал человеку. Откровение Божие, особое откровение специальное, этим является как раз Священное Писание, собрание 66 книг. Это в русском языке мы называем это откровение Библия. Так вот, человек должен в первую очередь основываться на Писание, Священное Писание, и, ну, конечно, на опыт церкви и историю церкви. Да. Но в первую очередь Священное Писание определяет правдивость слов человека.
Да, но ты все-таки не ответил на вопрос, у нас осталось 2 минуты буквально. Почему ты решил, они тебе скажут, почему ты решил, что это Священное Писание вернее, да, чем мое представление о Боге? Вот, ну, как бы откуда, да? Я имею представление о Боге, те люди имели представление о Боге, и они написали книжки, но ты почему-то решил, что их книжки важнее и честнее, и правильнее, чем мои представления.
Да, их книжки должны основываться на Священное Писание, но тогда мы подходим к очень большому вопросу. Авторитетность Священного Писания, авторитетность Библии. Для того, чтобы узнать авторитетность Библии, во-первых, я всегда советую открыть Библию. Говорить о том, о чем мы не знаем, обычно не принесет никакого результата. То есть говорить о Марсе, на котором, которое человечество видит в телескоп, и не знать ничего, да, об этом. Ну, для этого нужны определенные, как бы, ну, определенный опыт. Для этого нужно непосредственно столкнуться, да, с Марсом для того, чтобы знать, есть ли жизнь на Марсе или нет. Так вот, я думаю, что чтобы определить авторитетность Священного Писания, нужно сначала открыть Писание. Но я также верю в силу Святого Духа, который открывает нам страницы Священного Писания. И Господь Бог, Он сам меняет человека. Поэтому я верю в такую концепцию. Человек не может изменить человека. Ему это не подвластно. человеческое сердце может изменить только сам Господь Бог Духом Святым.
Вот. Спасибо тебе. На этом мы остановимся. К сожалению, у нас много вопросов, но мы уже не успеем их обсудить. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, заходите на страницу theos.fm в правом верхнем углу, кнопочка «Поддержать». Поддержите служение Theos Media в интернет-пространстве. И я всех вас призываю, я думаю, Арман ко мне присоединится. Необходимо соблюдать осторожность сегодня, мыть руки, в конце концов, там, не кашлять друг на друга, носить маски, молиться за врачей, быть аккуратными и ответственными друг к другу, да, сегодня, когда мы живем во время вируса. Всем пока, это был Theos FM, до встречи в прямых эфирах.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.